невиданные сокровища безусловной красоты. Глава 4. Гьяна-йога. Путь знания. Познание. Всевышний сказал: «Я научил тебя, как с помощью бескорыстной деятельности отличить сознание от материи, себя от иллюзии, и обрести свободу. Некогда я открыл эту истину Богу Солнца, Вивасвану. Тот передал ему своему сыну Ману, а Ману своему сыну Икшваку. Так это знание передавалось по цепи преемственности от царя к царю, среди которых были святые правители Ними и Джанака. Со временем Джанак – это отец Ситы. А со временем знание это почти утратилось. Знание это не для каждого, но тебе я открываю его, потому что ты мой друг и предан мне всем сердцем». Арджуна спросил: «О Кришна, Бог Солнца Вивасван жил в глубокой древности, а ты живешь сейчас. Как мог ты поведать это знание ему?» Всевышний отвечал: «О Арджуна, покоритель врагов, мы с тобой прожили не одну жизнь, но я, Господь, вездесущее сознание, помню все эти жизни, а ты, живое существо, нет. Мне подчиняется все живое. Мое тело не подвластно рождению и смерти. Хотя создается впечатление, что я рождаюсь в бренном мире, на самом деле я прихожу сюда произвольно, в своем неизменном облике. Для этого я пользуюсь своей внутренней природой, йога майи. Всякий раз, когда закон приходит в упадок и воцаряется беззаконие, я не схожу в этот мир, хотя непосвященным кажется, что я рождаюсь здесь как обычный человек. Я не схожу в каждую эпоху, дабы спасти святых, покарать грешников и восстановить закон и понятие долга. Кто понимает, что я рождаюсь и действую в бренном мире не по принуждению, а по собственной воле, тот сам больше не родится здесь и, расставшись с нынешней плотью, войдет в мою вечную обитель. Повинуясь моей силе наслаждения, душа эта становится моей вечной служанкой. Освободившись от мирских пристрастий, страха и ненависти, многие души прошлого приняли убежище во мне. Они слушают обо мне, славят и помнят меня. Постигая меня и жертвуя собою ради меня, они вступают в мир безусловной любви, мир Шримати Радхарани. Я иду навстречу душе той же тропинкой, которой она идет ко мне. Любое вероучение призывает к единению со мною. Я – желанная цель всех живых существ, но каждый идет ко мне своим путем. Желая успеха в сиюминутной жизни, люди молятся небожителям и Царю Небесному. Так они легко добиваются успеха в призрачном мире. Я поделил людей на 4 сословия в зависимости от их врожденных наклонностей. Я определил каждому сословию его обязанность. Во Вселенной нет Творца, кроме меня. Хотя я делю людей на сословия, я не совершаю действий, поскольку не соприкасаюсь с 3 состояниями обмана и не подвержен изменениям. Кришна, он занимает, с точки зрения физики, он занимает суперпозицию, то есть состояние неопределенности, состояние бесформенности. То есть его форма, она, или его облик, он находится всегда в таком состоянии, что следующим мигом будет оформление, будет некая зримая форма. Вот, то есть он находится всегда в суперпозиции, в состоянии неопределенности. Но это не значит, что у него нет никакой формы, просто это форма перед проявленностью. Потому что проявленное, оно всегда завершенное, оно всегда законченное, всегда ограниченное. То, что проявлено, то всегда ограничено. А вот когда майявади и буддисты говорят, что Кришна Кришна не проявлен, они почему-то думают, что у него нету никакой формы, у него нету никакого облика. А на самом деле у Господа у него непроявленная форма, то есть она не закостенелая, она не приняла черты, подверженные разрушению. Как мы видим в окружающем мире, все проявленное, то есть каждый предмет, он подвержен изменению. Он подвержен изменению, в частности, разрушению. Тогда как такой предмет, как Кришна, он находится в состоянии непроявленности. Он никогда не разрушаем, и он готов принять любой облик. Это вот в физике называется состояние суперпозиции, когда элементарная частица в состоянии суперпозиции принимает состояние позиции. То есть она может быть со знаком плюс, со знаком минус, иметь положительный спин, отрицательный спин. Ну, то есть принимает какие-то качества, которые ее оформляют, которые ее завершают и делают ее ограниченной. Тогда как у Кришны качества одновременно все и в полной мере. Поэтому это называется состояние суперпозиции. Он может быть любым.
Но это имеется в виду...
То есть он не проявлен. Ну, для него нету формы в этом мире или в том. То есть он приходит в состоянии суперпозиции, он приходит и в этот мир тоже. То есть вот он демонстрирует себя в какой-то форме, и эта форма, она принимает некую уже позицию, но в нашем с вами понимании, в наших с вами глазах. Например, он приходит в позиции рамы там, или в позиции рыбы, в позиции царя земного рамы. И он принимает некоторые качества, соответственно, он уже чем-то ограничен. Вот. Например, он ограничен законами земной морали. Господь Рама, когда он узнал, что о нем плохо думают подданные, он выгнал свою жену из дворца. То есть Кришна, Свайям Бхагаван, он всегда находится в состоянии суперпозиции. Но приходя в этот мир, он, не меняя своей суперпозиции, в наших глазах принимает некий облик, который ограничен некоторыми законами, но законами его, произвольными законами. То есть Господь, он всегда Свайям Бхагаван, всегда Кришна. Но, как вот здесь он в предыдущем стихе говорит, что он идет к душе той тропинкой, которой она идет к нему. Другими словами, если душа ждет от него некого морального удовлетворения, некой моральной, нравственной гармонии, то он предстает в облике Рамы. Если она ждет от него спасения, то он предстает в облике Спасителя. Если она ждет, чтобы спасли человечество, он предстает в облике кабана, который поднимает все человечество, всю землю из пучины беспорядков, то есть из пучины хаоса на поверхность. Хотя сам Свайям Бхагаван, Кришна, он всегда в состоянии суперпозиции, он не ограничивает себя какой-то конкретной игрой. Дело в том, что когда он приходит в какую-то, принимает облик какой-то аватары, он себя ограничивает рамками этой игры. Он в облике рыбы, он не может наслаждаться санкиртаной со своими друзьями. Или в облике Парашурамы, дикаря-воителя, он не может позволить себе смилостивиться над кем-то. У него определенная миссия, задача – это убить всех сильных мира сего. Когда он находится в лесу Вриндавана со своими подругами, дело в том, что мы не знаем, то есть эта лила, она для нас совершенно закрыта, она есть та самая непроявленная лила, скрытая от нас, так же, как и лила Махапрабху. Когда он проповедовал, он себя ограничивал определенными рамками. Но когда он был, скажем, в доме Шриваса Ачарьи, он на Киртане, да, мы туда не имеем доступа, и там творилось совершенное безумие. Он мог по отдельным сведениям. То есть туда никто не мог, даже теща Шринаваса Чарипа. Вот. Что там происходило, об этом не говорится. Там происходил Кирта, но по некоторым данным мы знаем, что он принимал облики всех аватар. То есть это самая суперпозиция. Он мог играть роль грозного царя, мог играть вепря. То есть вот это и заключается состояние суперпозиции, вернее, в кавычках заключается, оно ни в чем не заключается. Состояние суперпозиции – это когда все одновременно. Майвади говорят, что ничего нету. То есть всего там монолит. Но состояние суперпозиции – это одновременно все. И когда Кришна говорит, что он идет душе той тропинкой, которая она ему идет, то есть вот из этого состояния суперпозиции одновременного существования всех лил в одном лице, и вот из этого состояния выпадает некое одно, что и душе, идущей по тропинке к Кришне, будет явлено, предстанет перед ним некая какая-то одна позиция. Поэтому, когда говорится, что у высшего существа, у Бога, нету формы, когда в Ведах говорится, имеется в виду, что у него нету заключительной формы. Она всегда, всегда разнообразная.
Ограничивающая.
Ну да. Она вне чувственного опыта, вот как опять аналогия с физикой, состояние суперпозиции – это гипотетическое состояние. Его нельзя зафиксировать. Вот наука, она утверждает, что существует только то, что можно зафиксировать. Причем зафиксировать должно несколько свидетелей, и ощущение или эксперимент это должен воспроизвестись в разных системах отсчета, тогда это объективно существует. Вот тогда это действительно существует, когда есть некоторый порог, то есть вот из тысячи экспериментов 600 с чем-то должны дать какой-то результат одинаковый, и тогда это уже будет научной истиной, тогда это будет правдой. Вот. Но состояние суперпозиции его нельзя зафиксировать, оно существует гипотетически. Зафиксировать можно, когда состояние суперпозиции превратилось в некую позицию. Тогда уже можно замерить, понюхать, определить, вычислить. А суперпозиция – это нечто, из чего проявляются все остальные доступные нашему опыту позиции, явления и предметы. То есть это состояние гипотетическое, но в физике оно признается. Иначе откуда позиция появляется? Если там ничего нету, то позиция и не может появиться. Вот. Ну, это в философии Вайшнавов то же самое, что есть Свайам Бхагаван, и он проявляется в разных своих обликах. Но это он делает произвольно, поэтому эти облики, они также божественны и не связаны с законом, потому что когда его аватар нисходит в проявленный мир, то есть в проявленный мир, это значит в мир нашего сознания, нашего фиксирования, нашей регистрации, то если этот аватар подчиняется законам, а он подчиняется законам, то только его, а не нашим. Поэтому и говорится, что он не подлежит законам, он не подчиняется законам нашим. Своим он подчиняется. Господь себя сам добровольно ставит в некие рамки, когда нисходит в том или ином облике в этот мир. Например, Господь себя ставит в рамки, когда он Кришна, но Кришна на Курукшетре, Радха или Радха Ятра Кришна или Кшетра, Куру Кшетра Кришна. То есть Радха-ятра – это катающийся на колеснице Кришна. Он ставит себя в некие рамки. Он, например, не может стрелять. Вот. А он может только вот управлять. И если уж он выходит как бы за рамки, то только бросится с колесом на пхишму, да? Вот. Да, а лук, оружие он не может взять. Ну, не потому, что ему запрещают человеческий долг или там долг рыцарства. Нет, потому что он добровольно на себя накладывает эти ограничения, потому что требует такова игра. Но в состоянии суперпозиции, когда он либо в Навадвипе, в доме Шриваса Ачарьи, мы не знаем, что там происходит, но там явно происходит не пустота, что-то происходит, это состояние суперпозиции. Гамбир – это Шримати Радхарани, там тоже все покрыто тайной, но это не Гамбир, это не Кришна, это Шримати Радхарани. Вот. Но там присутствует, естественно, Кришна, потому что она в разлуке с ним. В разлуке с ним она наиболее близко к нему. То есть это, в разлуке с ним, это когда они разлучены, это состояние зенита их близости. Это часто в Гамбире. А в лилах Кришны, мы тоже не знаем, что происходит в лесу Мадхуваны. Там неизвестно. А все остальное, это уже, скажем, вот на этом чертовом колесе, вот знаете, есть миг, когда ваша тележка в самом зените. Но этот миг неуловим, потому что он либо еще не подошел к зениту, либо все остальное уже спускается. А все остальное, оно уловимо, потому что оно, это уже позиция. Вот суперпозиция, она неуловима. Все остальное, оно как бы протянуто. И вот в его суперпозиции, когда он скрывается от девушек Вриндавана, он от них сбегает и ищет ее. Вот это состояние суперпозиции. Ни они не знают, что происходит, ни... ну и мы, наверное, тоже. Скорее всего. Вот. Не знаем, что там происходит. То есть вот состояние суперпозиции. Все остальное известно. И до вот этого пика, до этого мига, когда он сбегает от них и ищет ее. И после. До этого мы знаем лилы. Значит, он там телеги ломал, ослов убивал, ну и так далее, да, безобразничал, холм Говардхан поднимал и так далее. После этого мы знаем, что он отбуцкал собственного дядю, убил слона, ни за что причем по дороге, потом участвовал в политических, все это знаем, все это описано подробно, и поскольку вот существует комиссия против искажения истории, то, так сказать, все это исторически выверено, и никто не сомневается. А вот что было в «Зените», никто не знает, никакая комиссия не может прийти к единому мнению. В «Зените» было, когда он пропал с радаров, с цветных мониторов, и непонятно, что было. Потому что даже когда он с Гопи вместе, это уже не Сваям Бхагаван, это уже нечто, подлежащее регистрации. Регистрации, безусловно, не нашего ума, но все-таки регистрации подлежащей. Да. Вот. В писаниях об этом говорится. Они, гопи, они жалуются, они молятся. То есть мы как бы можем зафиксировать некоторые исторические документы существуют. А вот что происходит в в миг их близости, когда они разлучены. Непонятно. Даже Господь Шива не знает. Итак, я иду навстречу душе, или в том виде душе, той же тропинкой, которой она идет ко мне. Любое вероучение призывает единению со мной. Я желанная цель всех существ, но каждый идет ко мне своим путем. Желая успеха в сиюминутной жизни, люди молятся небожителям, кумирам, небесному царю и легко добиваются успеха в призрачном мире. Я поделил людей на четыре сословия в зависимости от их врожденных наклонностей. Я определил каждому сословию его обязанности. Во Вселенной нет Творца, кроме меня. Хотя я делю людей на сословия, я не совершаю действий, поскольку не соприкасаюсь с тремя состояниями, с тремя позициями, не подвержен изменениям. Я не подчиняюсь. Да, кстати, состояние суперпозиции, оно неизменно. Вот. В нем заключено все позиции, которые потом проявляются, но само оно неизменно. Это такая вот таинственное, такое таинственное состояние суперпозиции или состояние предшествующее всякому другому изменению. Я не подчиняюсь созданному мною закону, по которому всякое существо заковывает себя в судьбу. Я не стремлюсь к плодам действий, ибо обладаю всеми шестью достояниями в полной мере. Плоды бренного мира не представляют для меня ценность. Кто признает, что я не завишу от поступков обитателей этого мира, кто понимает, что меня не затрагивают перемены, тот сам не связан последствиями своих действий, служа мне верно и бескорыстно. Такая душа непременно придет ко мне. Вот здесь Кришна говорит, что он не зависит от наблюдателя. Скорее, наблюдатель зависит от него. Кто это понимает, тот приближается к Кришне, непосредственно к нему. Овладев этим секретом, души с незапамятных времен отказывались от корыстной деятельности, не ища собственной выгоды, они целиком посвящали свои дела мне и так обретали полную свободу. Ты тоже, следуя примеру великих святых, должен принять путь бескорыстной деятельности. Даже мудрые до конца не знают, что есть действие, а что есть бездействие. Кто понимает, в чем состоит действие и бездействие, тот держит в руках ключ к бессмертию. Вот мы часто говорим, что действие, оно имеет две составляющие. Первое – это, ну, некое движение. Это первая половина понятия действия. Вторая половина понятия действия – это результат или плод этого движения. Вот, если их сложить, движение и результат, реакция на это движение, получается действие. Вот. Если мы из этого понятия действия вычленим вторую составляющую, удалим, то есть результат действия, результат, который ты испытываешь на себе, то останется что? Останется движение. Но это движение не будет иметь для тебя последствий. Это и есть свобода. С одной стороны, это действие, потому что родовой признак действия сохраняется, движение. Но с другой стороны, оно не имеет результата. Это и есть свобода. Вот здесь Кришна об этом говорит, что есть некий вид работы, некий вид деятельности, который одновременно является и действием, и является бездействием. То есть движение есть, а результатов нет. И дальше он говорит, что этот вид деятельности, этот труд, эта работа называется преданностью или преданным служением, или бхакти, любовное служение. Действительно, любовное служение, в нем есть родовой признак деятельности, это движение. Но отсутствует второй родовой признак, результат. У любовного служения нет результата. Потому что он и есть, бхакти есть зрелым плод, является зрелый плод всех предыдущих действий. То есть бхакти не есть, бхакти не порождает что-то. У бхакти нет плода. То есть в мифическом смысле, с точки зрения мифов, у Шримати Радхарани нет детей. То есть у любви нету плодов. Потому что она есть пиком. Она есть пик всего. Она есть завершающая, законченная. Законченная не в смысле ограниченная, а есть самая высшая точка. По-английски акми. То есть бхакти – это действие половинчатое. Потому что нету плодов, нету результатов. Вот Кришна об этом говорит. Что тот, кто понимает, но понимает не как мы с вами теоретически, а кто понимает это душою, тот держит в руках ключ к бессмертию. Кто понимает, что есть некая деятельность, которая не внесет с собой плодов, он уже держит ключ к бессмертию. Не то, что бессмертие становится плодом бхакти. То есть тот, кто встал на путь тот, кто любовно, с любовью служит Кришне, стал бессмертным. Нет. Он, видимо, в результате каких-то осознаний, каких-то практик, каких-то богослужений стал бессмертным. Потом ему была дарована такое сокровище, как бхакти. Сокровище бхакти. Живое существо может действовать согласно высшему закону, вопреки ему, или не действовать вовсе. Исполнение закона называется действием, а деятельность вопреки закону называется греховным действием, а отказ от деятельности называется бездействием. Карма, викарма и акарма. Различить карму, акарму и викарму почти невозможно. То есть можно поступать по закону Божьему, а закон Божий гласит, скажем, вот в этом мире, применительно к этому миру, закон Божий гласит, не делай другим того, что не желаешь себе. Это карма. Значит, викарма – это вопреки действию, это значит эксплуатировать других. Соответственно, тебя тоже будут эксплуатировать. А карма – это вот гьяни, они отказываются от всякой деятельности. Действие бескорыстное не порабощает. Напротив, действие и пренебрежение долгом приводит к рабству. Напротив, бездействие и пренебрежение долгом приводит к рабству. Здесь Кришна отвечает Арджуне на вопрос, как же ты советуешь мне бездействовать? Кришна ему говорит, с одной стороны, нужно бездействовать, то есть быть равнодушным к тому, что происходит. А с другой стороны, исполнять свой долг. Арджуна ему в предыдущем главе задает вопрос, а как можно быть равнодушным, исполняя свой долг? По сути, Кришна говорит, что... подводит к мысли. Оказывается, можно исполнять свой долг, при этом быть равнодушным. Это значит, что не привязываться к плодам труда. И это значит, что... не исполняя долг, не вкладывать в свою душу в этот долг. Если, конечно, это долг, не долг совести. Внешний долг, а есть долг перед совестью. Того, кто понимает, что бездействие и пренебрежение долгом есть рабство, приводит к рабству, его следует считать самым разумным йогом и совершенным исполнителем действий. Кто действует, не привязываясь к плодам труда, тот обладает знанием, сжигающим последствия деятельности, как хорошие, так и плохие. По мнению великих, это знание и есть мудрость. Не привязанная к плодам деятельности, душа черпает блаженство внутри себя. Она не обеспокоена накоплением и сохранением мирских богатств. Все время действуя, свободная душа не совершает действий, поскольку не скованы его последствия. Кто трудится не для того, чтобы пожинать плоды, кто не озабочен чрезмерно поддержанием тела, кто подчинил себе ум и чувства, тот не навлекает на себя греха, какие бы действия ни совершал. Вот. Значит, часто можно услышать, что Просто не привязывайтесь ни к чему. И все, что вы будете делать, вы не будете за это отвечать. Можно совершать маленькие грешки и большие прегрешения, но поскольку мы вайшнавы, то мы Кришне служим, мы не связаны последствиями своих действий, и мы не будем за это страдать. Кришна здесь ставит одно условие. Первое. Ты должен подчинить ум и чувства своему разуму.
Что это значит?
Что невозможно. Вернее, это возможно, но это вероятность подчинения ума и чувств своему разуму такая же, как остановить ураган дыханием. Такая же вероятность, как дунув на ураган, изменить его траекторию, направление, да. Вот. Нет, можно подчинить ум и чувства себе, своему разуму. Но это так же вероятно, как дунув на ураган, изменить его направление. Значит, чтобы было более понятно, ты не должен быть озабочен поддержанием тела, не должен беспокоиться накоплением не должен радоваться, когда что-то накапливается, и не должен грустить, когда что-то теряется. Удовлетворенный тем, что преподносит ему судьба, такая душа не делит жизнь на счастливые и горестные мгновения, а окружающих на друзей и врагов, потому он никому и ничему не питает ненависти. Кого победа и поражение не выводят из равновесия, тот не связан последствиями своих действий. Ага.
Еще нюансы
Да,
выплывают.
там.
Неприятные.
Действия, совершаемые без корысти, ну да. Действия, совершаемые без корысти, как жертвоприношение, рассеиваются в вечности. Жертвоприношение Всевышнему рассеиваются в вечности. Но они не возвращаются к тебе бумерангом. Разъяснение Бхактивинода Тхакура. Приверженцы философии рационализма, карма-мимамсы, утверждают, что хорошие поступки не исчезают бесследно, а приносят плоды, которые до поры до времени созревают в тонком невидимом поле, именуемом апурва. Эти плоды достаются душе в следующей жизни. Само обстоятельство, что в будущем появляются плоды деятельности, свидетельствует о том, что деятельность кармы вечна, благодаря ее последствиям. Ее последствия испытывают как сам совершающий действие, так и другие. Однако эта философия отрицает существование высшей власти, сосредоточенной в руках одной личности. То есть вот эти карма-мимамсы, они говорят, что мир есть замкнутое пространство. Что бы ты ни сделал, обязательно вернется тебе бумерангом в этой жизни, в следующей или в промежутке между жизнями. Кто там во что верит? И последствия твоей деятельности, они не расходятся, как вот в водоеме. Волны не исчезают окончательно. Они преобразуются в другие волны. Нельзя погасить полностью колебания в воде, они утверждают. Потому что все равно последствия будут. У каждого колебания есть последствия, и они никогда не расходятся. Не растаивают. То есть всегда будет дрожь на поверхности этого океана. А почему? Потому что они считают, что нет высшей воли, способной загладить все, способной утихомирить этот океан. Это карма мимамса. Одна из шести философий Вед, ее Джаймини, да, по-моему, ее пророком являлся Джаймини. Итак, однако философия отрицает существование высшей воли, сосредоточенной в руках одной личности. Приверженцы кармы-мимамсы призывают к нравственности, но не признают Бога. То есть они говорят, что надо делать добрые дела, и тебе они будут возвращаться. Если все будут делать друг другу добро, то все будут хорошо жить и добра наживать. Любопытно, что из слов Кришны самограмм правилияте последствия действий рассеиваются. Они делают вывод, поскольку освобожденная душа и несет ответственность за свои поступки, последствия ее деятельности рассеиваются в апурве и распределяются между другими живыми существами. Иначе говоря, освобожденная душа перекладывает последствия своих дел на других. Такое толкование в корне неверно. В этом стихе Господь ясно утверждает, бескорыстная деятельность, совершаемая ради Него, не вызывает последствий, ни добрых, ни плохих, как для самого делателя, так и для других. Все, что связано с жертвоприношением, черпак, масло, огонь, священник, само действо и дары не от мира сего. Ну, по-кришнаитски трансцендентно. Поскольку жертвенность чужда проявленному миру корысти. Знаете, то есть все, что является актом жертвования, и все, что сопутствует жертве, самопожертвованию, оно не от мира сего. Здесь такие не живут. Сам действующий. И дальше Кришна перечисляет черпак. Тут нужно понимать, что, например, черпаком жертвоприношения еще называют веды. Нужно буквально понимать, что вот некая ложка. Конечно, когда мы говорим о ведических жертвоприношениях, которые осуществлялись в массовом порядке в прошлой эпохе, в Двапару и в Трету, в Сати-югу черпаком жертвоприношений был ум, рассудок, в котором все это происходило. Масло – это мысль и так далее. Ну, там свои объяснения. Вот. Вот в Двапар-югу это вот было, поскольку Арджуни ему ближе Двапар-юга, они общаются в Двапар-югу, на рубеже между Двапарой и Калию, то Кришна, он говорит для Арджуны понятным языком. Значит, черпак, масло, действо, брахман, который повторяет во время возлияния мантру, этот брахман Хотра. Вот. Но в Кали-югу, поскольку актом жертвования является прославление Кришны, прославление его ипостаси, его самого, то, естественно, под черпаком, под маслом, под священником нужно понимать нечто другое. То гуру, это мантра и так далее. И все это не от мира сего. Маха-мантра, духовный учитель, слова, которыми духовный учитель сопровождает наше с вами жертвоприношение, это Санкиртана Яги и так далее. Все это не от мира сего. Сам гуру, его учение, мантру, которую он дает, священные книги, возвещающие о Санкиртане Яги, все это не от мира сего. Кто совершает любое действие как жертвоприношение и понимает, что они связаны с беспредельным сознанием, тот сам скоро соединится с ним. Разные существа видят жертвоприношение по-разному. Для одних это преклонение пред небожителями и кумирами, для других – самопознание. Так все они приносят себя, частицу сознания, в жертву, высшему сознанию, подобно жертвенному маслу, льющемуся в жертвенный огонь. Отрекшийся от мира приносит в жертву свои чувства – слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Миряне, добросовестно исполняющие свои обязанности, приносят в жертву объекты чувств – звук, цвет, запах, поверхность и вкус. То есть йог или затворник, он отказывается ощущать, отказывается регистрировать окружающий мир. И тем самым он приносит себя в жертву брахману, высшему, или вот как Кришна говорит, беспредельному сознанию, брахману. Тогда как мирянин, живущий в повседневности, в суетных заботах, он не может чувства свои отключить от внешнего мира, потому что он будет совершенно дезориентирован. Но что Кришна говорит, как мирянину совершать акт самопожертвования, как соединиться с высшей истиной, с брахманом, с духом. Это нужно не ощущения свои жертвовать, а жертвовать предметы ощущений. То есть звук, цвет, запах, поверхность и вкус. Это значит не слушать, что попало, а слушать, что надо. Смотреть на образы не какие-нибудь, а образы, которые надо. Да, остальные принести в жертву. То есть мирянин, он не может отключить чувства, поэтому он может отсоединить от себя, отвлечь себя от объектов потребления, от объектов корысти и сомкнуть себя с объектами жертв, перед которыми он преклоняется. Если это запах, то это запах благовоний, предложенных Кришне. Если это образ, образ изваяния божества. Если это звук, то слушание Бхагаватам, слушание молитв святых и так далее. То есть он находит чувством применения, тогда как йог, яни, он отсекает всякое чувство, всякое ощущение и уходит внутрь себя. А внутри, внутри души находится Господь. Так он соединяется с высшим брахманом, с высшим духом, с Господом. Йоги, отстранив себя от предметов, жертвуют чувствами и деятельностью чувств, а также 10 жизненных потоков, предлагая их огню самоочищения, зажженным знанием. Ну, здесь уже про йогу говорится, как они там. Значит, вот жизненные потоки, если жизненные потоки расставлены правильно, то у человека возникает, появляется жизнеутверждающая позиция. То есть ему хочется жить дальше, ему хочется... Это называется здоровый человек, да? Почему здоровый человек сразу залезает на сайт знакомств? Потому что в нем пробуждается, в нем поднимается жизнеутверждающая позиция. Человек больной, у него пропадает жизнеутверждающая позиция. Вот, его уже ничего не интересует. Его не интересуют плоды его утверждения, его жизнеутверждения. Йог, его задача. Сейчас принято думать, что йога, она улучшает здоровье. На самом деле йога, она расставляет... Ну, один из инструментов йоги – это 10 или 5 видов жизненных потоков. Расставить таким образом, чтобы не хотелось жить. Не то, что они себя убивают этим. Не хотелось жить. То есть, чтобы в уме не возникало жизнеутверждающей позиции. То есть, йог так свои жизненные потоки, с помощью упражнений, с помощью воздержаний и так далее. Там, Шива дал все эти йогасаны количеством 80 тысяч. Даже. Шива показал мудрецу, не помню какому, 80 тысяч йоговских поз. Вот. Все они призваны, вернее, если ими правильно пользоваться.
Изначально были даны для...
для не для утверждений, не для того, чтобы в человеке, в йоге возникло желание спуститься с гор в красном пиджаке, в кашемировом пиджаке и, значит, утверждать себя среди множества... представительниц земли, множество пхудеви, да. Чтобы он так свою жизненную, так с помощью йоги, позиции или дыхания или так далее, другими способами, так восстановил свои жизненные потоки, чтобы жить не хотел. Антижизнеутверждающая позиция. И он бы мог отстранить себя от объектов жизнеутверждения и уйти внутрь и сгореть. Значит, высшей точкой или зенитом йоги – это когда тело вдруг вспыхивает огнем, сгорает, зажженный, то есть вот эти вот остановленные жизненный воздух или жизненные соки, они вдруг разрываются, и тело буквально сгорает. Вот. Происходит пожар, воспламеняется. Ну да, там, видимо, как вот воздух он разжигает, да. Вот, да, вот в Бхагаватам часто описано, как вот такой-то царь там ушел в лес. Да, он там 6 месяцев сидел, там ограничил себя в этом задержал воздух. Вот, значит, Кришна говорит, что йог, он отстраняет себя от объектов чувств, жертвует эти чувства и их деятельность. И эти вот жизненные, 10 жизненных потоков в огонь самоочищения, который воспламеняется от знания. А дальше он говорит про мирян. В чем заключается жертвоприношение мирян? Для мирянина жертвоприношение – раздача милостыни, усмирение плоти и изучение священных книг. Все эти пути обязывают действовать и требуют неукоснительного исполнения долга, соответствующего долга. То есть у йогов один долг, у мирян другой долг. Если мирянин будет сидеть у себя дома и вращать свои жизненные потоки, пока жена будет ему стирать и готовить ужин после работы, то это нарушение правил. А? Поэтому... Это как анекдот есть. Поступает в реанимацию. Ну, главврач спрашивает, ну какие у нас сегодня? Кто у нас поступил? Говорит, два легких случая и один тяжелый. Говорит, ну а что там с легким? Ну это человек упал с 11 этажа, второй тяжелый случай это... Да, второй легкий случай это значит лобовое столкновение «Жигулей» с «КамАЗом». Говорит, хорошо, а тяжелый? А муж отказался стирать носки. То есть везде есть свои правила. Ну или там мыть посуду, неважно, да? То есть, что он такое сделал против правил. Жертвоприношение может быть и ограничение количества вдыхаемого воздуха. Если закрыть правую ноздрю и вдохнуть через левую, то потоки нисходящего и восходящего воздуха соединятся на вдохе. Затем, если закрыть левую ноздрю и выдохнуть через правую, потоки нисходящего и восходящего воздуха соединятся на выдохе. Наконец, если закрыть обе ноздри, воздушные потоки в теле остановятся вовсе. Можно обуздать все чувства, растворив их в жизненном воздухе. Для этого нужно ограничить себя в еде. Запомнили?
Да.
Все, кто пользуется этими способами, прекрасно сознают, без жертвы невозможно добиться никакого успеха. Заплатив лишениями и принеся в жертву благополучие, такие души наслаждаются плодом жертвоприношений в виде чувственных удовольствий, богатств и власти над природой. Власть над природой – это вот мистические совершенства. В конце концов жертвующий соединяется с бесконечной безмятежностью. О, лучший из потомков Куру. Кто не жертвует, тот не получает даже самых простых удовольствий. Ни на земле, ни в высших мирах. Жертвоприношение описано в Ведах. Жертвоприношение можно совершать речью, мыслями и делом. Действие лежит в основе любого жертвоприношения. Если к деятельности относиться как к жертвенной, ты не будешь скован ее последствиями. Жертвоприношение в мыслях – отречение. Выше жертвоприношение милостыни или действий, поскольку любая деятельность совершается в сознании. Тут, в общем, говорится, что всякая деятельность, она лишь плод нашего воображения. Поэтому отречение или жертвоприношение в мыслях, оно выше, чем физическое отречение. Для того, чтобы постичь смысл вышесказанного, нужно обратиться к духовному учителю. Вышесказанное – это вот жертвоприношение в мыслях, отречение в сознании выше, жертвоприношение от предметов. Жертвоприношение предметами или отречение от предметов. Для того, чтобы постичь смысл вышесказанного, нужно обратиться к учителю. Смиренно задавать ему вопросы и покорно слушаться его во всем. Великие души, сведущие в духовной науке и соприкоснувшиеся с абсолютной истиной, наделят тебя этим знанием, которое есть не от мира сего. Познав истину от учителя, ты навеки избавишься от иллюзии. Ты увидишь, что все живые существа не отличаются друг от друга. В каждом из них присутствует единое сознание, высшее Я. Различаются лишь плотские оболочки. Я нахожусь внутри каждой частицы сознания. Я их высшая причина. Я сверхсознание. Из меня появляются частицы сознания. И я нахожусь вне и внутри них. Даже совершив самые отвратительные поступки, ты сможешь не навлечь на себя последствий и выбраться из океана страданий, если поймешь смысл вышесказанного. Воспользуешься кораблем знания. Как огонь сжигает дерево, не оставляя следа, так знание сжигает действия, не оставляя последствий. Кришна говорит, если действовать сознательно, то не будешь нести ответственности. Самое желанное вознаграждение за жертвенность – знание о собственной вечности. После многих усилий бескорыстная деятельность приносит совершенный плод. В сердце твоем открывается знание не от мира сего. знание о твоей вечной природе, знание, что не от мира сего доступно всякому, кто обладает разумом, обуздал чувства, признает заветы и поступает бескорыстно. Кто, действуя бескорыстно, очистил сердце от желания обладать чем-либо, тот обнаруживает внутри себя знание о собственной вечности. Тогда он обретает умиротворение, ему больше не страшны рождение и смерть. Он рвет цепь перерождений и вступает в вечность. И тот, кто лишен знания, и тот, кто обладает знанием, но не имеет веры, а также тот, кто уверовал, но все же сомневается, ни один из этих людей не поймет своей истинной сути и не обретет умиротворение. Сомневающийся не найдет радости ни в этой жизни, ни в следующей. Кто не определился в вере, тот лишен покоя. Кто действует бескорыстно, тот не совершает действий, поскольку не связан их последствиями, спутниками всякой деятельности. Такая душа обретает знание о собственной вечности и избавляется от тревог. Кто осознал, что он вечен, тот не несет ответственности за свои поступки. Потому, Арджуна, мечом знания уничтожь в сердце сомнения, порожденные самообманом. Все. Глава 4 закончена. Следующая глава, 5. Путь деятельности. В отречении.
А знаете, ну вот жертвенность, она осознанная или неосознанная?
И такая, и такая.
Вот если она осознанная, она, ну, приводит, например, в бхакти, да, а вот неосознанно, например, люди, они вообще не там, многие, ну, просто бескорыстно действуют, они тоже приходят когда-то или как?
Бескорыстно невозможно действовать, всегда существует корысть. Просто бескорыстная деятельность, если она не направлена на центр, на Кришну, она ограничена кругом бенефициаров этой жертвенности. Например, человек-альтруист, да, это тот, кто живет ради людей. То есть его, он действительно, он человек бескорыстный, но бескорыстный в ограниченных рамках, в неком ограниченном пространстве. Его бескорыстие ограничено человечеством. Филантроп, точнее. Филантроп – это тот, кто любит людей. Филантропос, то есть любящий людей. А, например, он для того, чтобы победить СПИД, он ставит, жертвует на эксперимент над животными. Или, например, чтобы, когда Земля столкнется, найдет на небесную ось, нужно заранее подготовиться, чтобы люди не погибли, создали колонии на Луне, на Марсе. Для этого нужно найти жизнь на Марсе. Для чего жизнь на Марсе? Вот зачем людям жизнь на Марсе? Для того, чтобы найти жизнь на Марсе и туда потом переселиться. Соответственно, они летят на Марс, они берут образцы этой жизни, они ее ковыряют, они ее из дома забирают. Может, она там живет себе припеваючи, там марсианской жизни нет, они ее на Землю и начинают пинцетами своими ковырять. Ради чего? Ради блага людей. Вот это вот. Его, он, конечно, для людей, он благодетель, а для той марсианской плесени колонизатор, захватчик и живодер. Вот. Или, например, человек, там, жертвующий ради будущего своих детей. Или детей, которых он взял из детского приюта. Или вообще детей. Или, например, человек, который выступает против жестокого обращения к животным. Говорит, нельзя издеваться над курицами. Пусть они живут в естественных условиях, и тогда их мясо будет вкусно. И нельзя убивать рыбу во время нереста. Во время нереста нельзя рыбу убивать. Пусть она икру мечет, а потом уже мы можем. Потому что тогда нашим поколениям достанется, они хоть вкус икры попробуют. Потому что сейчас, вот, сейчас бьют тревогу, что икры нет. Что наши дети, возможно, уже не почувствуют вкус икры.
Они жить будут.
Вот, то есть, а любая жертвенность, она корыстна. То есть корыстна, это значит ограничена широким или узким кругом бенефициаров, то есть получателей акта жертв. Но если жертвовать Всевышнему, то когда хорошо одному, тогда хорошо всем. А когда хорошо всем, нехорошо никому. Вот в этом секрет, что когда ты действуешь для всех, то радость никому от этого. А когда ты жертвуешь одному, то хорошо всем. И я знаю этого одного. Ну, в смысле, слышал. Слышал. Как это? Все для блага человека, и я знаю этого человека. Это при Брежневе был такой анекдот. Там везде. Ну, кто застал еще в наши времена, там были эти плакаты. Все для блага человека. Да, все на благо человека. И вот, значит, на очередном съезде выходит Леонид Ильич Брежнев, говорит: дорогие товарищи, все во благо человека. И я знаю этого человека. Ну, точно так же. Все для блага одного. Тогда всем хорошо. Почему все говорят, что при Сталине хорошо было, при Брежневе хорошо было? Потому что все было для одного человека, и всем было хорошо. Когда для всех, то все писали недовольны. При Сталине не было недовольных. Все были довольны. При Брежневе все были довольны. Кроме евреев, конечно. Поэтому они и уезжали. А когда все для блага человека, то и икра пропала. Ну что, все тогда на себе. Джан Вишнупад Парамахамса Парираджи Качарья Штабрашата Шишимат Бхакти Сундар Гавина Дев Госвами Махарадж Киджар Шила Бхакти Ракшакш Дар Дев Госвами Махарадж Киджар Шри Рупануга Варга Киджар Шри Бхакта Вринда Киджар Гоура Примананда Хари Хари Бхакти.